Приветствую вас, дорогие друзья. Это программа «Евангелие в современном мире». Мы продолжаем изучение книги Даниила вместе с Ростиславом Николаевичем Волкославским.
Здравствуйте.
8 глава. «Даниил изнемог и болел несколько дней, и я изумлен был видением сим и не понимал его». Так завершается 8 глава. После 7 главы мы видим, что Даниил говорит: «Я был сильно смущен, я болел, но я сохранил это в сердце». Мы видим, что чем дальше Господь углубляет его понимание о малом роге, тем больше Даниил этого уже не понимает и больше и больше переживает это событие.
Да.
Начинается 8 глава с того, что Даниил был в Сузах, престольном граде, и там получает видение у реки Улай. Он увидел овна, который бодал к западу и к северу, и к югу, и никакой зверь не мог устоять против него, и никто не мог спасти от него. Он делал, что хотел, и величался. Пожалуйста, кто этот овен? Что означает это видение?
Там дальше будет в главе и объяснение, кто такой овен. Овен с двумя рогами, и так показано именно Медоперсидская империя, уже о которой мы говорили. То есть историческая канва та же. Все делается не в какой-то абстрактной плоскости. Все совершается в тех же географических пространствах и в тех же исторических координатах, которые были уже высветлены раньше.
То есть, если до этого пророческое видение начиналось с Вавилона, то здесь мы видим, Вавилон уже упущен.
Да.
А начинается уже с Медоперсии,
да,
которая сменила...
Время идет вперед.
Время идет вперед.
Да. Но порядок тот же.
И я внимательно смотрел на это, и вот с запада шел козел по лицу всей земли, не касаясь земли, и у этого козла был видный рог между его глазами. Видный рог между глазами.
Дальше читайте.
И пошел он на того овна, имеющего рога, которого я видел, стоящим у реки, и бросился на него в сильной ярости своей. И я видел, как он, приблизившись к овну, рассвирепел на него и поразил овна, и сломил у него оба рога. И не доставало силы у овна устоять против него. И он поверг его на землю и растоптал его. И не было никто, кто мог бы спасти овна от него. И тогда козел чрезвычайно возвеличился, но когда он усилился, то сломился большой рог, и на место его вышли 4 обращенных на 4 ветра небесных.
Довольно пока что. Здесь картина показана очень ясная. Вот с запада на Медоперсидскую империю двинулись полчища греков и войско Александра Македонского. Кстати, там же в главе дальше говорится, кто этот козел и кто это...
21 стих. «А козел косматый, царь Греции, а большой рог, который между глазами, это первый ее царь».
Итак, мы имеем в Библии наименование, по крайней мере, 3 из 4 этих исторических империй. Вавилонская империя названа по имени, названа Медоперсидская империя по имени, не только показана в образах, названа Греческая, которая пришла на смену именно греки, уничтожили Персидскую империю. Александр Македонский буквально растоптал ее, он шел с запада, это был блицкриг, так говорят сегодня, да, старые названия, там, мгновенная операция. Он в течение 11-12 лет создал колоссальную империю с востока на запад, то есть с запада на восток. Вот, это была победа его над этими. А потом он, когда сломался, там сказано, возникло 4.
Вот он сломился, и вместо него вышли другие 4. Это 4 царства восстанут из того народа, но не с его уже силой.
Да. Это то, что мы уже один раз встречали, когда Барс... Греция была показана Барсом с 4 головами. Здесь это вот тоже повторяется. Вот и там было на 4 ветра небесных, эти, так сказать, ну, в 4 стороны эти головы были обращены, и крылья их. И здесь эти рога тоже на 4 стороны свет. То есть в данном случае империя Александра Македонского действительно рассыпалась на части. И нужно сказать, что, в общем-то, основных четыре было. Хотя были и другие эллинистические государства, мелкие. Но можно сказать, что с ними история не считается, потому что здесь прочерчено основное направление всемирного исторического развития.
Интересно смотреть на это пророчество, потому что Библия говорит о том, что видение получает Даниил в третий год царствования Валтасара. Угу. Показывается в видении появление овна, как раз мощь набирает Медоперсия. Угу. Наверное, в тот момент еще о Греции никто и не помышлял, что Греция сможет когда-либо противостоять вот нарастающей мощи Медоперсии. Но Бог, уже глядя на столетия вперед, предсказывает и говорит о сокрушительном поражении сначала Медоперсии, а потом и сокрушительной само поражение и распаде Греческой империи.
Да, вы правы. Если это был третий или четвертый год Валтасара, то это было время, когда персы только завоевали Медиан. Так что еще они мировой гегемонии не имели. Греки, конечно, тем более, раз персы не имели. Еще вавилоняне пока что. Но Бог видит наперед. И очередность расписана изумительной. Последовательностью и правдой.
Можно ведь предположить, правды. Что Даниил вот эту часть очень прекрасно понял. Потому что Бог и дал же очень четкое истолкование. Поэтому можем сказать, что Даниил вот дошел до этого момента, и он прекрасно понял, как будет развиваться дальнейшая история и Вавилона, и Медоперсии, и Греции.
Он же был хороший ученик, а тем более ангел объясняет ему, да. Кто эти фигуры.
Наверное, Даниила начинает смущать вот следующая половина этой главы, которая предсказана о появлении рога. Да. Что интересно, когда говорится о роге, то сказано: «Знай, сын человеческий, что видение относится к концу времени». Да. То есть, наверное, то, что здесь вот закрыто в символах, оно уже относится к нам, людям, живущим в современном мире.
К концу, говорит, знай. К концу определенного
времени. Да. Давайте же посмотрим, что же смутило так Даниила. «От одного из них», еще, наверное, немножко выше нужно будет прочитать, «когда козел чрезвычайно возвеличился, но когда он усилился, то сломился большой рог, и на место вышли четыре, обращенные на четыре ветра небесных. И от одного из них вышел небольшой рог, который чрезвычайно разросся к югу, к востоку и к прекрасной стране». Угу. Что здесь, кто это этот рог, а о чем идет речь?
Здесь, конечно, очень четко замечено в 23-м тексте, когда дается объяснение, что этот рог появляется под конец этих четырех государств.
Под конец же их царства, четырех рогов.
Все, время заканчивается фактически, появляется сила, которая намного сильнее, чем эти все государства. Вот. И бесспорно распространяется к югу, к востоку и к прекрасной стране. От одного из четырех ветров она выходит, потому что заканчивается, рассыпается на четыре ветра небесных. От одного из них, сказано, выходит малый рог, который чрезвычайно усиливается и растет к югу, к востоку и к прекрасной стране. Если мы изучаем историю завоевания римлянами греческих государств, они так и совершились в этом направлении. Сначала Рим разделался со своими противниками на юге. В основном это было Карфаген и пунические государства. Вот, затем он, значит, двинулся на восток, то есть завоевал Македонию и Грецию. Затем Малую Азию. И, значит, к прекрасной стране. То есть к 63-му году римские легионы, в 63-м году до Рождества Христова, достигают Иерусалима. Вот у меня карта есть в этой вот книге. Энциклопедический атлас библейской истории. Это основной труд наш. Вот. Вот эта карта, как раз она показывает вот распространение к югу, к востоку и к прекрасной стране. Как они идут, римские легионы, к югу, к востоку. И, наконец, приходят к Иерусалиму. 63-й год. Римские легионы у стен Иерусалима.
Но далее об этом роге сказано: «И вознесся до воинства небесного, и не зрил он на землю часть его, воинство и звезд, и попрал их». То есть, с одной стороны, мы видим, как рог распространяется по земле, но вот в 10 стихе идет резкий переход, когда рог начинает войну уже вот используется воинство в вертикальном направлении. Вот.
Против Бога.
Да. Можно ли это связать с римлянами? Действительно ли это уже Рим или это уже идет трансформация?
Это бесспорно. Тут есть и преемственность, есть и трансформация. Дальнейшее, где действительно фактически языческий Рим, он не воевал против иудейской религии как таковой. Он воевал против еврейского народа, против еврейского государства.
Против восстания.
Восстание, которое началось в 66 году нашей эры. Они разрушили Иерусалим к 70 году нашей эры. Но это был бунт политического характера против Рима. Вот. А вот в Риме же в дальнейшем, в ходе истории, возникает система противостояния христианству. Римское государство, языческое даже, устроило 10 основных гонений против христианской церкви. Они не только иудейскую систему разрушили, но они 300 лет воевали против христианства. Рим. 10 основных гонений, которые римские кесари воздвигли против христиан. Это было до 4 века, до того времени, когда император Константин принимает христианство и становится, значит, императором уже Священной империи Римской. Вот. Тогда начинается новый этап борьбы, опять-таки, с этого же Рима, вот, но этап уже духовного противостояния, значит, Евангелию, которое было на протяжении веков, когда вот эта система римская система противостояла, значит, Библии, Евангелию и протестантской реформации и всем библейским движениям, которые были в Европе.
То есть на протяжении веков Малый Рог, который в 8 главе представлен как Римская империя, вот, и ведет войну против Божьего народа на земле, постепенно трансформируется в Малого Рога духовного, который продолжает эту войну, но уже войну небесную, является участником вот великой борьбы.
Это замаскированная форма борьбы, потому что перетолковываются основные истины Евангелия в их противоположность. На практике христианство становится европейское, средневековое христианство, оно не отражает идей Евангелия. Там только отдельные люди, подвижники, они удерживали истину Евангелия. Это становится политическая система, о чем мы говорили. Как и в 7 главе о Малом Роге была речь, так и здесь этот рог в конечном счете враждует против Христа.
Мы видим, что сказано «под конец же царства их». Когда отступники исполнят меру беззакония своих, восстанет царь наглый и искусный в коварстве. Это мы можем уже говорить о этой духовной власти, которая
Да, вы ведет... помните, у рога были глаза
человеческие
и уста, говорящие высокомерно. Здесь продолжение этой же идеи, что этот рог ведет против Бога войну духовную. Вот. То есть у него коварство, у него дипломатия, у него фактически методы политические, вот, но он борется против святых Всевышнего. Но это мы уже много раз повторяли, еще раз повторим, это походы против гуситов, против вальденцев. Вот, когда крестовыми походами уничтожались целые селения, и причем не язычников, а христиан. Вот. Или войны против гугенотов вот, во время во Франции в 16 веке, Варфоломеевская ночь и так дальше. То есть неисчислимые жертвы инквизиции. Эта борьба была на истребление тех, которые исповедовали библейскую истину. И поэтому это я не какие-нибудь говорю новости. Это содержит любой учебник средних веков и новой истории.
Мы видим, что война поднимается до воинства небесного и низринул на землю часть сего воинства и звезд и попрал их. Угу. Какой-то есть отголосок с откровением 12 главой.
Да. Действительно, вы правы. Я так и считаю. И вот этой книге «Тайны апокалипсиса» есть подробное истолкование вот этой главы. Угу. Я хотел бы, чтобы наши слушатели имели возможность не только услышать нас, но и прочитать. Угу. Потому что более основательно и глубоко здесь можно разобраться каждому и в исторических фактах, и в библейском повествовании. Это комментарий на вот это.
Написано: «И даже вознесся на вождя воинства сего, и отнята была у него ежедневная жертва, и поругано было место святыни его». Даниилу показывается видение, где оскверняется храм, и поднята рука на вождя воинства всего. Вот что имеет в виду здесь уже Господь? О чем идет речь? Что этот малый рог совершает?
Какое во-первых, дается здесь пространственная историческая панорама. То есть нужно такой короткой информационной, так сказать, вот, сюжетной линии показать всю историю, что он сделал самое ужасное. И действительно, кто убил Иисуса Христа, когда Христос был на земле? Кто поднял руку свою на вождя воинства небесного? Римское копье пронзило сердце Иисуса Христа. Римский воин стоял возле креста. Римские воины распяли Иисуса Христа.
Вбивали гвозди.
Римские легионеры и воины совершали гонения на первую христианскую церковь и так дальше. А потом уже пошло вот это духовное противостояние в Средневековье.
Когда же говорится о ежедневной жертве, что здесь имеется в виду?
Ежедневная жертва. Там стоит слово «тамид». Угу. Обозначает ежедневное служение, которое совершалось в храме Божьем в Иерусалиме. Храм был построен по повелению Божию, и весь обряд этот указывал на служение, которое Бог совершает ради спасения человека. Там была и система жертвы, да? Угу. Жертвоприношения. Там было ежедневное служение первосвященников и священников в святой части. Вот. Вот это ежедневное служение было указывало на ходатайство Иисуса Христа в Новом Завете. Если жертва указывала на смерть Христа, жертва животного, невинного животного, который умирал за грех человека, указывала на смерть Христа, то ходатайство священника внутри храма указывало на служение Иисуса Христа в небесном святилище. Об этом уже говорит апостол Павел в послании к евреям подробно.
Что сделал рог? Каким образом он забрал ежедневную жертву?
А каким образом? Потому что уже эта земная литургия, так называемая, вот она переносит внимание людей с небесного храма, от небесного святилища, от служения Иисуса Христа в небесном святилище, как единственного первосвященника, на земные вот эти религиозные обряды, которые совершались в средние века. На протяжении всех веков Европа была научена смотреть на то, что вот здесь, на земле, во время этих, значит, церемоний отпускаются грехи. Все шли за прощением грехов куда? В Рим. Рим распространял индульгенции, прощая грехи за деньги и так дальше. То есть переакцентировка с небесного святилища, где действительно ходатайствует за каждого человека Иисус Христос, и эта истина четко зафиксирована в Библии, на вот это земное служение, что здесь прощаются грехи, здесь, понимаете, совершается основное священнодействие. Вот это отнимается у народов, и у племен, и у жителей земли понимание служения Иисуса Христа как ходатая в небесном святилище, и заземляется на земные вот эти кафедралы и соборы.
Другими словами, людей лишают возможности спасения.
Людей переакцентируют. Они все смотрят на земное. Вот сюда надо прийти, вот сюда надо паломничество сделать, вот тут я получу прощение грехов и так дальше. Вот, в то время как Христос совершенно ясно показал в Священном Писании, что если мы согрешим, мы имеем на небесах ходатайство, да приступаем с искренним сердцем, куда предтечу за нас и вошел Иисус Христос. Речь идет у Бога о прощении грехов не на земле, а на небе, в небесном святилище. Вся Библия на этом построена. Угу. Прощение грехов совершает только Христос в небесном святилище. Вот. И в этом отношении мы должны четко себе представить, что нужно было показать вот эту конкурирующую систему, которая на земле, взяла на себя намного больше. Во-первых, она изменила закон Божий, десятисловный, в 7 главе написано, возмечтает изменить. Во-вторых, она изменила систему ходатайства и прощения грехов, переакцентировав их полностью на земную.
С небесного на земное.
На земное. Вот это было и отнято этим самым в сознании людей, отнята ежедневная жертва. Та жертва, которую совершает Иисус Христос как ходатай. Небесная жертва. Жертва Иисуса Христа заменена земными ходатаями, земными вот этими таинствами.
Когда Даниил увидел в этом видении о том, что святыня поругана, а ежедневная жертва отнята, естественно, Даниил был повержен в шок. И его, у него, естественно, возник вопрос, вот на сколько времени? И услышал я одного святого, говорящий, сказал этот святой кому-то вопрошавшему, на сколько времени простирается это видение в ежедневной жертве об устрашительном нечестии, когда святыни и воинства будут попираемы? Даниил волнует вопрос, как долго будет совершаться служение без ежедневной жертвы? И сказал мне, на 2300 вечеров и утр, и тогда святилище очистится.
Здесь опять показан длительный период пророческий, сколько времени будет эта вот система здесь как единственная, ну, известная людям система, которая будет прощать грехи людям и так дальше. И когда откроется истина о небесном святилище, здесь речь идет, что пройдет 2300 вечеров и утр. Это в пророческом измерении 2300 лет. Начало видения идет от персидской эпохи. Угу. Вот, и заканчивается, значит, эти 2300 вечеров и утр, 2300 вечеров лет в середине 19 века, к 1844 году. С этого времени снова открывается истина о небесном святилище, о служении Иисуса Христа в небесном святилище. Открывается та картина суда, которая описана в 7 главе Даниила, где написано: «С облаками небесными шел Сын Человеческий, подведен был к престолу, к ветхому днями, и ему дана была власть». То есть суд небесный начинается с окончания 2300 вечеров и утр. И восстанавливается в сознании народов библейская истина, что истинным ходатаем является Иисус Христос, и истинным центром, где прощаются грехи, является небесный храм, небесное святилище, небесная литургия, о которой говорит апостол Павел.
Видя такое большое расстояние во времени, вероятнее можно прийти к выводу, что это кардинально важное видение было. Настолько важное видение, что Даниил, когда его увидел, он говорит, что я изнемог и я болел. Настолько он был потрясен тем, что храм поруган, а жертва, которая символизировала спасение и путь грешника к Богу, отнята, а значит, у грешника нет доступа во святилище, нет доступа к Господу.
Да.
То есть насколько важно получается это видение?
Нельзя заключать это пророчество в ту микросхему, которую нам предлагают, когда говорят, что это все совершилось в дни Антиоха Эпифана в 164 году, во время Маковейского периода. Вот, когда...
Что этот малый рок – это Антиох Эпифан, да?
Да, потому что он настолько был незначительная историческая фигура, и все его действия не имели тотальных таких судьбоносных последствий для истины библейской. Нет. Вот он погиб, и бесчестно погиб, совершенно бесстыдно погиб. Вот, и он не мог иметь влияния на общий ход мировой истории. Того влияния колоссального, которое продлилось через средние века. Здесь четко показана панорама, достигающая последних дней. И вот это пророчество покрывает эту всю историческую панораму. Поэтому неразумно заключать ее в эту маленькую микросхему, что там буквальные каких-то по 3 года Антиох Эпифан и так дальше делал безобразие в Иерусалиме. Да, он делал безобразие, но это, они не имели такого судьбоносного значения для истории иудеи. А вот то, о чем мы говорим, о Риме и о влиянии его на общий ход христианской истории, это то, о чем здесь говорится.
Как я понял, видение строится по такому принципу. На фоне исторической борьбы Медо-Персии и Греции на этом фоне показывается борьба, также война между Божьими силами и война между силами зла, которые представлены в образе вот малого рога как духовного противника Господа. Так я понял, правильно это происходит?
Совершенно верно. А причем надо подчеркнуть, что это не открытый атеист. При уме его и коварство, сказано, при руке его будет иметь успех. То есть эта система коварная, она не является открытым богоборчеством. Богоборчество открытое, всем понятно, что открытый атеизм – это противники Бога. Ни в коем случае оно не является никакой тайной ни для одного верующего человека, но для целых народов на протяжении веков подделка истинного служения, которое совершает Иисус Христос, она имела место в той системе, о которой мы говорим.
Создается впечатление изначально, что небесные силы проигрывают. Жертва отнята, святилище поругано, но видно, что последнее слово за Господом. Бог ставит последнюю точку, когда святилище очистится, а значит, будет изгнана эта сила. А также Господь говорит, при уме его, его коварстве будет иметь успех в руке его, 25 стих, и сердцем своим он превознесется, и среди мира погубит многих, и против владыки владык восстанет, но будет сокрушен не рукою.
Да.
Как отголосок второй главы, когда нерукотворной силой камень небесный падает.
Это второе пришествие Христа. До второго пришествия Христа эта система будет существовать. Она существует сегодня.
Она и существует сегодня.
Да. И поэтому это тайна беззакония. А Священное Писание – это единственный свет, который объясняет тайну истории и тайну противостояния Богу. Только через Иисуса Христа, Его Святое Слово, мы можем обрести правильное представление о воле Божьей.
В этом, в трагизме этой борьбы, что больше всего радует, что последнее слово всегда остается за Богом. И Бог оказывается победителем. Спасибо большое за очень увлекательную беседу. Пусть Господь вас благословит. А также мы приглашаем всех наших телезрителей вместе с нами исследовать Библию. Да благословит вас Господь.